Глава 27. Орда пришла через 2 дня. Чибис сидел на башне БМП, стоявшей бортом к направлению, откуда должен был появиться враг. Что-то бубнел в акула, поудобнее пристраиваясь на броне машины, сам и устраивая громоздкий Максим. Рядом, покуривая ядреный самосад, спокойно лежал Крот. Его положение пулемета устраивало. Чибис, как только получил информацию об Орде, немедленно сообщил в штаб и попросил на усиление эти 2 древних пулемета. Понятно, что орудие БМП 3 пулеметов 7,62 и 1 14,5, не считая личного оружия своего и подчиненных, должно было хватить на несколько сотен кочевников. Однако, хрен его знает, насколько они отмороженные. Все перечисленные стволы воздушного охлаждения очень не любят, когда из них приходится стрелять длинными очередями и без смены ствола. В башенных вариантах это не так просто и не так быстро, как у обычного ПКМ. Поэтому Чибис решил перестраховаться. Максим может всю ленту за раз высадить, и ствол не выйдет из строя. Имей только воду под рукой и долей ее в кожух, пока ленту новую заправляют. В просьбе ему не отказали, найдя аргументацию убедительной. И вот сейчас его проверенные бойцы готовились применить очередную вундервафлю, сильно покрытую мхом забвения в их время. Сотня княжеской легкой конницы вылетела из-за видневшейся вдали дубравы и, поднимая пыль из-под копыт, устремилась к БМП. Чибис прильнул к биноклю. Конники, привстав на стременах и прижавшись головами к шеям коней, стремительно накатывались в картинке бинокля. Видно было, как срывалась пена с губ коней, скачущих галопом. Некоторые воины скакали, сидя в седлах задом, умудряясь и в такой ситуации стрелять из луков в преследующих их врагов, которые показались секундами позже, вырываясь широкой лавой из-за деревьев. «Метров 300 отрыв», — прикинул Чибис, опуская бинокль и для порядка отдавая команду. «К бою!» А сам, устроившись за ПКМом, установленным сверху башни, досылал патрон в патронник. Своя конница не подвела. Во-первых, смогла еще немного увеличить отрыв от Орды, а во-вторых, своевременно распалась на 2 потока, обтекая стоявшую в лощине БМП и открывая директрису стрельбы. Пулемет в акулы заговорил, когда лава кочевников достигла ориентира в виде куста на дальности 500 метров. Чибис отнесся к будущему бою очень серьезно, и поле боя заранее было им промерено и размечено. Вакула, проведя стволом слева направо, высадил всю ленту одной очередью. Следом заговорил пулемет Крота. Этот уже стрелял короткими очередями, почищая за вакулой, который в этот момент спешно заправлял новую ленту. Гораст, в это время, опустившись на колено, внимательно следил за подступами к их БТР с тыла. Позиция их была замаскирована на возвышенности, и в данный момент находилась на левом фланге атакующей Орды. Справа, на другом фланге, также был замаскирован 2-й БТР. Огонь они должны были открыть, если что-то пойдет не так. Не поворачивая головы, Гораст скосил глаз вправо. Туда, где только что ровно и долго отстучал пулемет в акулы. И где теперь слышалось ржание раненых и умирающих лошадей и крики людей. И, взглянув, уже не смог отвести взгляд. Лощина покрылась бившимися в агонии животными и людьми. Те, кому повезло уцелеть, сейчас забыв, зачем они сюда примчались, нахлестывая лошадей, поворачивали их обратно и устремлялись назад. И было их гораздо меньше, чем тех, еще шевелящихся на траве. Траве, которая даже, видимо, отсюда становилась красной. Это пробрало гораздо до дрожи. Мда, кавалерии и пулеметы несовместимы. Флегматично — высказался Ахмес Брони, взглянув на белого как мел гораздо и продолжая держать поле под прицелом пулемета. Сотни княжеской конницы, развернувшись и огибая с двух сторон поле с мертвыми и пока еще живыми, устремилась в погоню. Теперь они гнались за остатками Орды, хотя выживших было минимум раза в два больше. Воины княжеской сотни были уверены, что враг сломлен и уже не способен к сопротивлению. «По машинам!» — донеслось из радиостанции. Завелись двигатели техники, и машины поползли вслед конницы. Нужно было победу в бою превращать в окончательную. Кочевье расположилось в нескольких километрах от места битвы. Когда княжеская сотня прибыла туда, выжившие уже сообщили о случившемся, оставшемся в кочевье. И сейчас между княжескими воинами и кибитками и шатрами кочевья клубилась конная толпа в несколько сотен человек. Как будто только что и не полегло в лощине около полутысячи воинов Орды. На коней сели все старики, подростки и женщины. Многие были вооружены луками. Сотник, остановив своих воинов, хищно улыбнулся. Эта толпа только выглядела воинственно и грозно. Отдай он команду, и его воины пронзят ее, как нож, печень молодого барашка. Но командир запретил. Вон и сам он приехал на своей шайтан-арбе. С такими машинами они всю степь себе подчинили бы. Все женщины и кони были бы их. Сотник, к сожалению, вздохнул и снова взглянул на остатки Орды. Вдруг повезет, и те найдут в себе мужество напасть? Но нет. А может быть, и напали бы, если бы сотня была бы сама по себе. Но, увидев вместо одной шайтан-арбы, которая уничтожила лучших воинов, целых три, те, кто был там, в лощине, стали слезать с коней и опускаться на колени первыми. Следом за ними после паузы покинули коней остальные. Остатки Орды стояли на коленях, низко опустив головы. Они признали поражение и отдавали свои тела на волю победителей. «И что теперь с этим делать?» — промолвил Чибис и растерянно оглядел подчиненных. «Как-то мы этот вопрос упустили. Их ведь тут по более тысячи, я так думаю». Все молчали, после паузы отозвался лишь сотник. «Причажи, и кручину твою решим!» Плотоядно облизав губы, он потянул из ножен саблю. «Нет, хватит мертвых и на поле. Кстати, о мертвых. С ними ведь как-то тоже вопрос решать надо. Так ведь собирались пригнать экскаватор со стройки всех в траншею», — напомнил Василич. «Да, только это касалось воинов. Про остальных мы как-то забыли. Сейчас ситуация изменилась, как видишь. Или ты готов убивать детей и женщин?» Для проформы поинтересовался Чибис у того, продолжая размышлять. Над полем стояла тишина. Молчали даже дети, уже покинувшие жилище и прижавшиеся к матерям и оставшимся в живых мужчинам. Лишь лошади всхрапывали, отходя от горячки боя и погони. «Ладно, начнем с простого. Сотник!» — оправился от минутного замешательства Чибис, окликнув командира легкой конницы. «Найди старшего из них и доставь его сюда». Сотник огорченно вздохнул и отдал приказ на своем языке двум ближайшим воинам. «Как все сложно с этими непонятными урусами!» Так они сами себя называют, хотя ни ему, ни в его бывшем племени такой народ ранее был неизвестен. Сейчас бы его воины вырубили бы всех, способных держать в руках сабли и луки, а потом прошлись бы частым гребнем по кочевью, отыскивая уцелевших женщин и девушек. Вечером был бы пир во славу могущества его и богов. Заодно отпраздновали бы тризну попавшим в этой славной битве. Правда, и здесь урусы все испортили, погибших в его сотне не было. Лишь несколько раненых воинов и коней. А какая битва может быть славной без крови? Все, кто услышит о ней, скажут, что враг был слаб, как женщина или ребенок, и славы в этой победе нет. Тяжело воину войски у русов. Но все эти мысли сотник держал при себе, спрятав их как можно глубже. Очень ему не хотелось попасть в руки колдунов, цеплявших к пальцам какие-то странные веревочки из непонятного материала и выявлявшие потаенные мысли. И сотник это точно знал. Все его знакомые воины, державшие в мыслях идеи бежать, прихватив скакунов и оружие, данное урусами, после общения с этими колдунами стали просто землекопами. На ближайшие 10 лет? Нет, он не такой дурак. Он дал клятву князю перед своими богами и будет ей верен, надеясь, что и князь держит свое слово, и сотник получит свободу. Хотя нет смысла врать самому себе. Никогда бы он не стал в своем племени сотником. Ни богат и не столь славен был его род, чтобы занять такое положение. Опять же, у урусов он видел прекрасных скакунов, которых они разводят. Сейчас они в основном идут в тяжелую конницу, но пройдет немного времени, и легкое получит этих мощных рослых коней. Опять же, оружие и бронь. Его нынешнему снаряжению и оружию мог бы позавидовать не только хан его племени, но и хазарский вельможа. Поэтому он будет верен клятве и будет выполнять приказы этого уруса со странным и труднопроизносимым именем Чибис. Воины вернулись втроем. Третьим был седой, но еще крепкий старик. Неторопливо блюдя достоинство даже в такой ситуации, он сполз со спины коня и, помедлив, опустился на колени перед Чибисом, сидевшим на броне БМП. Чибис жестом показал стоявшим по бокам от булгарина воинам, чтобы его подняли и поставили на ноги. Слезать с брони Чибис не стал, но и разговаривать со стоявшим на коленях стариком ему показалось неправильным. Особенно с учетом тех мыслей, что начали складываться в его голове, пока он ждал. «Кто ты?»
«Меня зовут Дажгын».
«Почему именно ты? Не нашлось никого помоложе?»
«Я из ханского рода», — старик говорил быстро, склонив голову и не поднимая глаз.
Переводчик, один из воинов сотника, переводил медленно, иногда замолкая.
«Моя мать приходилась двоюродной сестрой хану. Сам я, когда рука была тверда и глаз верен, был сотником и носил прозвище Клыч».
Он поднял глаза и испытующе посмотрел на Чибиса.
«Среди выживших после битвы с твоими воинами осталось лишь несколько десятков».
Старик снова опустил голову и продолжил потухшим голосом.
«Они напуганы так, что не решились идти к тебе, князь».
«Я не князь, я всего лишь княжий воин. Десятник, по-вашему. Правда, сейчас под моей рукой воинов больше, так решил мой князь».
«Пусть так. Но сейчас жизни моего народа в твоих руках. И я молю всеми известными и мне, и тебе богами, не убивай детей. Оставь семя моего народа на этой земле. Забери жизни оставшихся воинов, женщин и стариков, но отпусти детей».
«А как поступал твой народ в такой ситуации?»
«Если сражались с родственным племенем, победивший присоединял побежденных к своему народу. Если воевали с чужими, то могли отдать за выкуп или сохраняли жизни молодым для продажи».
«А всех остальных вырезали», — подытожил Чибис. «И пока твое племя побеждало, и ты, и твои соплеменники считали это справедливым. А теперь ты просишь о другой справедливости».
«Так решали тогда и так сегодня решили боги. Но мы люди, и я должен был попробовать».
После паузы откликнулся старик и снова опустился на колени.
«Боги, боги!» — пробормотал Чибис и ловко соскочил с брони.
«Чертовски все же приятно чувствовать себя помолодевшим. Слава богам, давшим мне этот шанс!» — промелькнула мысль в голове Чибиса, пока он подходил к посланнику разбитой орды. «Встань, старик, я хочу задать тебе несколько вопросов, от ответов на которые будет зависеть судьба твоего народа». После паузы, понадобившейся на озвучивание перевода, старик поднялся с колен. «Смотри мне в глаза и запоминай». Чибис дождался, когда старик выполнит приказ, и задал первый вопрос. «Готов ли ты и твой народ пойти под руку моему князю и служить ему верой и правдой, как и мы? Это первый вопрос и главный. Второй? А если твой народ согласится с первым, готов ли он жить по нашим законам? Возможно, хана вам назначит князь, и вы должны будете ему подчиняться, как самому князю. Возможно, вам придется жить в одном месте, а не кочевать по степи. Я не знаю волю князя. Готов ли твой народ к полному подчинению воле князя? Но помни, старик, только в случае согласия с этими требованиями я могу просить у князя пощады твоему народу. Если нет, то я не стану отнимать время князя на ваши просьбы. А сейчас иди и задай эти вопросы своему народу. А времени у тебя?» Чибис взглянул на часы, и тут до него дошло. «А как ему время обозначить?» Последний вопрос Чибис задал сотнику как фактическому посреднику между людьми столь разных эпох. Сотник, также спустившийся с коня, стащил перчатку с левой руки, напоминая Чибису, что он тоже княжий воин и что такое наручные часы знает. «Я с ним поеду. Сколько ты ему времени даешь, командир?» «Думаю, часа им за глаза хватит. Заодно объясни им наши основные законы». «Стоп. Скажи мне, решение принимать будут мужчины?» — снова обратился он к сотнику. «Да, принимать решения должны мужчины, а женщины должны быть послушны воле мужчин». «Тогда, старик, еще один момент», — остановил он старика, уже взявшегося за холку коня, собираясь взобраться в седло. «Там», — Чибис махнул в сторону, откуда они приехали, — «много раненых. Отправь туда женщин. Если твой народ примет мое предложение, сегодня вечером я разрешу похоронить погибших. Если нет, мы сами это сделаем. Все, езжай». Старик, выслушав перевод, склонил голову, обозначив понимание, и неожиданно легко запрыгнул на коня. «Кентавры, блин!» — восхитился Чибис. Сам он сидел в седле, как собака на заборе, по словам княжьего конюха, ведшего конную подготовку в их роте. «Как все успокоится, нужно поработать над этим вопросом в этой командировке», — решил он про себя. «Курим пока, парни!» — отдал он распоряжение, а сам, забравшись на броню, принялся осматриваться с помощью бинокля. Кавалеристы тем временем спешились и занялись личными делами, поглядывая, тем не менее, в сторону остатков орды. А там, вокруг подъехавшего парламентера и сотника с охраной, сгруппировались оставшиеся мужчины, одновременно огибая по дуге расположение победителей. К месту сражения рванула конная толпа женщин и подростков. «А что это там такое?» — внезапно громко спросил Чибис, не отрываясь от окуляров бинокля. Сейчас, после того, как толпа кочевников поредела, он в бинокле разглядел около кибита группу стоявших на коленях людей, которых охраняли то ли подростки, то ли очень юные воины, периодически пользующиеся кнутами для поддержания дисциплины. И то, что эти люди не были соплеменниками разбитой орды, в бинокль было заметно. Слишком много среди стоящих на коленях было светлоголовых. «А ну-ка, Гораст, ты из нас лучше всех в седле держишься. Чтобы хотя бы не смешить степняков, возьми у кавалеристов коня и двух воинов в сопровождение на всякий случай. Съезди, разберись. Сдается мне, пленники это из славян». Гораст спрыгнул с брони и, оглядевшись, подошел к воину, возле которого щипал траву достаточно рослый конь. Коротко переговорив с ним и двумя его товарищами, Гораст повесил автомат на грудь и вскочил в седло. Стремена оказались коротковаты, но ехать было недалеко, и он не стал ничего менять. вслед двинувшемуся к кочевью Горазду порысили и два конника из сотни. Горазд в седле на фоне щуплых степняков, легкий конец смотрелся не по годам солидно. Ростом он и ранее выделялся, а за последний год, насыщенный беспрерывными тренировками и боевой учебой, раздался и в плечах. На стриженной под полубокс голове была аккуратно, по-спецназовски, повязана камуфлированная косынка. Из-под насупленных бровей на мир строго смотрели серые глаза. Воин. И только редко еще русая бороденка подсказывала, что Горазд очень молодой воин. Через несколько минут он и его сопровождающие были уже на месте. Командир был прав, это были рабы. Около полусотни человек. Молодые, хотя в том состоянии, в каком их увидел Горазд, можно было и ошибиться. В основном славяне, но среди них попалось и несколько степняков, видимо, из других племен. Горазд ранее никогда не встречался с кочевниками. Смоленск, к счастью, достаточно далеко от степи. И поэтому его глаз не различал их племенной принадлежности. «Витязь, забери меня отсюда, спаси!» Вскочила и бросилась к его коню щуплая фигурка в рванье. По голосу это был либо подросток, либо девушка. И мгновениями позже, по остаткам грязного сарафана, Горазд понял, что все же девушка. Один из охраны рабов, а ими действительно оказались подростки, до этого разинув рот, смотревший на приближавшихся воинов, бросился ей наперерез, что-то гортанно крикнув. «А ну, не балуй!» Конь, получив удар пятками под бока, прыгнул вперед, загораживая полонянку. Подросток отпрянул, злобно ощерившись. Горазд потянул рукой ремень автомата, переводя его в удобное для стрельбы положение. Вряд ли кочевник понял, что это значит. Но тут за спиной Горазда прозвенела сталь вынимаемых из ножен клинков, и рядом с ним выросли фигуры двух таких же, на взгляд Горазда, степняков, но своих. Пацан тут же утих и отошел к своим товарищам, следившим за происходящим в стороне. «Витязь, забери меня отсюда! Рабой тебе готовы быть, только не оставляй!» Продолжала молить рабыня, держась за стремя. Грязная, со спутанными волосами, лишь местами, имеющими природный светлый цвет, столь же грязным и схудалым лицом и серыми глазами, из которых ручьем текли слезы. Горазд нагнулся, и когда она схватила его руку, легко поднял ее, закидывая на холку коня впереди себя. Пахло от нее. Горазд уже отвык от таких запахов. С другой стороны, тут так везде пахло. Орда. «Так, всем слушать меня. Встаем и идем вон туда». Нагайкой Горазд указал в сторону бронемашин. Пленники, бывшие пленники, о чем они еще не знали, поднялись и покорно побрели, куда им указали новые, более могущественные хозяева. Горазд и конники двинулись вслед, оставив юных сторожей на месте. Девушка затихла под руками Горазда, только иногда вздрагивала, словно чего-то пугаясь, и продолжая беззвучно плакать. «Ты что плачешь? И как тебя звать?» Чтобы как-то отвлечь девчонку, поинтересовался Горазд, старательно отводя лицо от гривы грязных волос, то и дело тыкающихся ему в подбородок. «Как бы блох или вшей не подцепить!» Проявил доброту, чертыхнулся он про себя. «Милиция меня звать, оплачу по матушке и батюшке, братикам и сестрицам своим. Одна я осталась сиротой», — девица замолчала. «В полон как попала». Милиция, всхлипнув, принялась рассказывать. «Мы из полян, жили на краю степи, точнее в лесах, к которым подступает поле. Степняки к нам давно уже не захаживали, не любят они леса. А тут 200 дмиц назад пришли неожиданно. Городок наш стеной деревянной огорожен был, да не успели ворота затворить, ворвались степняки в него.
Батюшка схватил топор и щит и к воротам дворовым побежал, крикнув нам, чтобы бежали к потайному ходу под стеной. Не успели мы. Перехватили нас степняки на улице. Меня за косу схватили. Ударили по голове, я памяти потеряла. Когда в себя пришла, связана уже была. И среди тех, кто рядом был, никого из родных не было. Думается, мне не успели они убежать, побили их. И остались они в горящем городке. Лучше бы и мне там умереть, но судьба не жалилась надо мной. Выжила лишь потому, что собирались продать. Поэтому меня и еще нескольких девушек не трогали. За 2 недели 5 пленников умерли. А я вот еще живая. Пока милица рассказывала о своем горе, они добрались до места, и она замолчала, глядя на невиданные машины и людей на них. Гораз почувствовал, что она боится. Она действительно снова испугалась, все ей было незнакомо. Воин, впереди которого она сидела на спине лошади, хотя бы речью и лицом привычен был ее глазу. Именно поэтому она решилась броситься к нему в поисках защиты, чего не сделала бы никогда ранее. Очень уж непривычны были его одежда и снаряжение. И если броня на нем была, то оружие она не заметила вовсе. И сейчас он привез ее к таким же, как и он сам, странным и непривычным, среди которых почти нет привычных ее глазу лиц. Они сами и все вокруг них было ей непонятно. Удивительно, но только конные воины, победившие Орду, пленниками которой они были, выглядели понятными и привычными. Но они тоже были степняками, и у нее закралась мысль, что ее полон не закончился, просто сменились хозяева. «Ну вот и приехали», — произнес над ее ухом воин. «Слезай». И, соскочив с коня, первым легко принял ее на руки, опустив на землю. «Пленники?» — утвердительно переспросил у гораздо командира, глядев прибывших оборванцев. «Мда, выглядят, того и гляди, до базы не довезем. Ладно. Посадите их вон там», — и он указал за корму бронемашин. «И дайте им хлеба и сухпайков, и воды. Больше ничем не кормите. А то кто его знает, сколько они не ели». В этот момент от остатков Орды отделились сотник с охраной и все тот же старик. «Сейчас все решится с нашими планами на этот день», — проговорил Чибис, кивнув в сторону подъезжающей группы. Когда парламентер разгромленной Орды спешился, пленники, усевшись на траве, уже вовсю грызли сухие лепешки, запивая их водой из фляжек и передавая друг другу. Чибис молчаливо ждал, сидя на нагретой солнцем броне БМП, оперевшись на башню и привычно обхватив ствол орудия. Старик подошел ближе и снова опустился на колени. «Неужели нет?» — удивился про себя Чибис. «Мой народ ради детей их будущего согласен. Мы готовы принести клятву перед твоими и нашими богами в том, что будем честно служить. Но у нас много вопросов».
«Не сейчас, старик, я тебя услышал. Остальные вопросы ты сможешь задать либо князю, либо тому, кого он назначит управлять твоим народом».
«Хану?» Чибис на секунду задумался. «Возможно, хану, это как решит князь. А сейчас я назначаю тебя главным и ставлю задачу. Сам назначишь десятников и всех нужных тебе людей. Они подчиняются тебе, и за них я буду спрашивать с тебя. Сегодня вечером должны пройти похороны погибших воинов. Как это будет организовано, обсудишь с сотником». Чибис кивнул в сторону подчиненного. «Это пока для тебя главное. Далее. Я сейчас вызову лекарей, думаю, к вечеру они подъедут, они осмотрят ваших раненых и окажут им помощь. Сегодня же я свяжусь с князем и далее будем исполнять его волю.
Если возникнут вопросы, обращайся.
Рабов, ты у нас забираешь?
Рабов больше у вас не будет, забудьте об этом, в нашем княжестве рабов нет. Старик несколько удивленно посмотрел на Чибиса.
Я могу идти, хозяин?
Чибис поморщился.
Я не хозяин тебе.
Как тогда мне тебя называть?
Зови просто командиром.
Хорошо, Юзбаши.
Юзбаши он. Чибис кивнул на сотника.
Ты главный, Юзбаши.
Пусть так, махнул рукой Чибис. И уже отворачиваясь от старика, распорядился. Связь мне с базой. Через несколько часов из строящегося города подошла колонна из нескольких машин с медиками, которые начали оказывать помощь раненым степнякам.